Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Даша. На этой неделе в приложении и веб-терминале Тинькофф Инвестиций появилась возможность купить золото. Скажу честно, об этом мы думали еще давно, но когда вот началась коррекция российского рынка, мы сильно ускорились, потому что, как известно, в такое время золото чувствует себя прекрасно и пользуется спросом не только у частных инвесторов, но и на уровне стран. Поэтому этот выпуск про золото и почему в 21 веке все еще необходимо им владеть. А перед этим немного новостей с голосовым помощником Олегом и напоминание, что все, что мы тут обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Поехали!
Новости с Олегом.
На этой неделе Банк России перешел к смягчению валютного контроля. Регулятор отменил комиссию в 12% на покупку валюты на бирже. Такая комиссия распространялась на доллары, евро и фунты. Вводили ее с целью удержать рубль от сильного ослабления. Вот в конце прошлой недели российская валюта достигла докризисного уровня – 72 рубля за доллар. Поэтому необходимости в комиссии больше нет.
Не знаю, у кого как, но у Банка России все идет по плану.
Да, они молодцы. Отмена комиссии, конечно, оказала давление на курс рубля, но незначительное. А все потому, что на валютном рынке сохраняется дисбаланс. Продают валюту больше, чем покупают. Основные продавцы, экспортеры, они по-прежнему обязаны продавать 80% своей валютной выручки. Но и это скоро может измениться. Наши аналитики считают, что в ближайшее время Банк России снизит этот процент для дальнейшего балансирования валютного рынка.
Он, кстати, уже снизил ключевую ставку.
Да, с 20 до 17% уже хорошо. Ажиотажный спрос на наличность со стороны населения поутих, да и деньги вернулись в банковскую сферу, поэтому самое время поддержать экономику и смягчить денежно-кредитную политику. Это и делает Банк России. А вот в США ставки будут повышать. И вот почему. Годовая инфляция в США установила новый рекорд. В марте она достигла уже 8,5%. Это максимум за последние 40 лет. И хотя консенсус аналитиков Bloomberg ждет ослабления инфляционного давления уже с апреля, наши аналитики существенных причин для этого не видят. Вместе с тем они ждут, что американский регулятор ФРС, это тот же самый Банк России, только в США, будет агрессивно повышать ставку по 0,5% на каждом из ближайших трех заседаний, а это в мае, июне и июле. Возможно, одного повышения ставки будет недостаточно, и ФРС придется ускорить процесс сокращения своего баланса. Для рынка акций это нехорошо. А вот хорошо ли для золота, узнаем у аналитика.
Свой человек в инвестициях.
Рассказать про золото я пригласила нашего аналитика Андрея Опарина. Андрей, я задам тебе несколько простых для тебя вопросов, но очень важно на них ответить, чтобы понять природу золота и почему это инвестиция. Давай, во-первых, почему золото считается защитным активом?
Так, ну, во-первых, золото – это не валюта, это все-таки физический актив. Ранее вообще золото использовалось в качестве платежей. То есть, например, в США до 1970-х годов доллар был привязан к золоту, ну и существовал так называемый золотой стандарт. В принципе, главная причина для возникновения стандарта и также главное преимущество золота до сегодняшних дней – это то, что золото невозможно напечатать в больших количествах, да, ну то есть его вообще нельзя напечатать, его можно только добывать. И причем добыча, она тоже ограничена. Таким образом, получается, что именно ограниченное предложение золота по факту не дает как бы ему обесцениться. То есть, например, мы понимаем, что любая валюта может обесцениться. Вот напечатали очень много денег, соответственно, валюта потихонечку начинает терять как бы свою стоимость. А в это же время инфляция, например, в долларах или там в рублях может снизить покупательную способность доллара или уже рублей. То есть на ту же самую сумму денег ты можешь купить меньше. То есть золото по факту позволяет сохранить стоимость денег. И поэтому принято считать, что золото защищает от инфляции, да, но это обычно работает все-таки на более долгосрочном горизонте. Есть периоды, если посмотреть там, в течение истории, там, если брать какой-то исторический период, то не во все периоды высокой инфляции золото демонстрирует положительную доходность. Иногда, наоборот, оно растет в большей степени во время опасения дефляции. Но долгосрочно, да, если мы видим какие-то инфляционные давления, то золото достаточно хорошо умеет защитить вот от каких-то инфляционных рисков. Возвращаясь к вопросу про почему это защитный актив как таковой, инвестируя в золото, инвестор также свободен от кредитных рисков и от рисков дефолта. Ну, то есть это одно и то же, кредитные риски и риски дефолта. Это одна из главных причин, почему, в принципе, мировые центральные банки держат более 2 триллионов долларов в этом металле в собственных резервах. В то же время сумма вложений мировых центральных банков в золото продолжает расти из года в год. Это достаточно показательно. Видно, что доверие к золоту, оно сохраняется. И в отличие от других там металлов и сырья, предположим, там нефть, там уголь, сталь, ну, что угодно, у золота очень низкая корреляция, в принципе, с рынками акций. И, как показывает практика, золото может двигаться в противоположном направлении, когда происходит масштабная коррекция на рынках акций. И также золото опережает по доходности другие классы активов во время экономической и геополитической напряженности.
А в каком состоянии золото сейчас?
Всегда вот золото – это вопрос альтернатив. Возвращаясь даже к вопросу про кризисы, надо понимать, какие есть альтернативы, когда вот начинается кризис. И можно купить там акции. И акции, соответственно, скорее всего, во времена кризиса будут чувствовать себя плохо, потому что падают прибыли и так далее. Можно купить, например, там облигации. Облигации чувствуют себя достаточно неплохо. Причина в этом – там снижение ставки. Также по-хорошему можно сравнить золото с облигациями, потому что это такой же защитный актив. Это похожие даже функции, в какой степени выполняет с точки зрения инвестиций. И чем, например, ниже ставки в экономике, тем более золото привлекательно. То есть надо понимать как. Золото не дает никакой доходности фиксированной. Да, у него нет купона, у него нет процентных платежей, у него нет дат погашения. То есть это не классическая облигация там, в смысле облигации. Но тем не менее, в чем смысл, вот, когда начинается кризис, инвестировать в золото? В том, что, во-первых, инвестиция в золото не дает обесцениться твоим вложениям, а во-вторых, надо смотреть на альтернативы. Рынки акций чувствуют себя неважно, рынки облигаций надо смотреть. Доходность, например, по американским казначейским облигациям, она составляет на данный момент 10-летней там, бумаги, ну, предположим, около там, 2,5%. При этом мы видим инфляцию, которая была 8%, да, сейчас уже мы видим инфляцию 8%. И на горизонте 10 лет, даже если инфляция в среднем будет 3%, то инвестор все равно получит как бы минус в итоге. То есть если сравнить 2,5 вычитать 3, получит минус 0,5. Ну, то есть по факту он свои деньги не сохранит от инфляции и не сможет как-то вот собственную стоимость этих денег сохранить. А вкладывая в золото, это у инвестора получается сделать. То есть даже несмотря на то, что отсутствуют какие-то фиксированные платежи, еще что-то, золото, так как это ограниченное, все-таки ограниченный металл с точки зрения предложения, оно дает возможность инвестору как бы сохранить свои деньги. Поэтому он пользуется спросом. Да, это всегда вопрос альтернатив. И в кризисе также всегда было. То есть если посмотреть во времена последних 4 рецессий в США, да, это там 90-й год, 2001-й, 2008-й и 2020-й, золото, во-первых, было менее волатильно по сравнению с другими классами активов, а во-вторых, приносило инвесторам стабильный доход. В первую очередь это было связано с тем, что были низкие ставки в экономике, и таким образом золото становилось сравнительно более привлекательным. То есть всегда во времена рецессии ФРС США понижает ставку, и тем самым золото в целом выглядит более привлекательно.
А если такие высокие ставки, как в России, то золото может быть привлекательным?
Да, ну золото, как бы по факту, надо понимать, что в первую очередь, когда мы говорим про золото, оно всегда исчисляется в долларах. Да, вот мы говорим, сколько стоит золото, да, чаще всего мы сравниваем, там, смотрим на показатель, там, условно, 1500, 1900, 2000 долларов за унцию. Поэтому принято, в принципе, считать, что чем ниже стоимость доллара, тем выше стоимость золота. Такая вот обратная корреляция с долларом всегда она заметна. С точки зрения рублевых ставок, это, наверное, не так сильно важно, но надо понимать, что когда инфляция высокая, да, в России она высокая, и, скорее всего, да, в 2022 году она будет достаточно высокая, это очевидно, в эти моменты ключевой вопрос для инвесторов – это как, в принципе, сохранить стоимость собственных средств, да, чтобы они как бы не обесценились, вот эти вот деньги, которые инвестируешь. И золото вполне может вот выступить вот таким вот активом, который помогает это сделать. Но надо также понимать, что золото, оно, как любой другой класс активов, это оно имеет как свои плюсы, так и свои минусы. И в первую очередь золото, если говорить про котировки, торгуется в первую очередь от динамики в США, то есть от инфляции в США и от ставки в США. То есть это вот главные такие доминирующие факторы.
Что происходило с золотом последние годы? Давай посмотрим на горизонте 5 лет. Так можно будет вспомнить вообще, что происходило на рынке и в мире.
Ну вот движение золота за последние 5 лет, оно напрямую также связано с процентными ставками инфляции. И вот последние 5 лет тоже достаточно показательны. На самом деле, вот если посмотреть период с 2017 по середину 2019 года, золото торговалось где-то около $1200-$1400 за унцию, и в конце 2019 года оно выросло до 1500. Почему оно выросло тогда? Это как раз произошло на фоне того, что ФРС намекал на возможности снижения ставки, а также тогда был актуален торговый военный конфликт между США и Китаем. Любой геополитический конфликт, он всегда выражается в рост котировок золота. Потом в течение 2019 года до конца он торговался вот на этих уровнях, потом в начале 2020 года грянул ковид, и ставки в США снизили до нуля. Реальная доходность инвестирования в облигации стала минус 1%, то есть инвестор, покупая облигации, получал минус 1%, смотрим после инфляции. И таким образом золото просто стало очень привлекательным защитным активом. И золото выросло с 1500 до 1900, чуть ли не на 2000, к середине 2020 года. Затем, что произошло? Затем пошли разговоры, что ФРС будет ставку повышать, что высокая инфляция, что надо ставку повышать. Это негативно для золота. Да? И поэтому потом немножко была небольшая коррекция. Там торговалось золото около в диапазоне $1700-$1900 за унцию. И уже в 2022 году стоимость металла выросла до порядка, опять же, практически 2000, да, до 1950. И это несмотря на разговоры про более активное поднятие ставки. То есть я говорил, что чем выше прогнозы про поднятие ставки, тем больше ожидают, что ставку поднимут, то тем более негативно это для золота. И несмотря на всю эту риторику, в 2022 году мы видим, что золото продолжает торговаться хорошо. И почему так происходит? Это, конечно, во-первых, геополитика, да, то есть эскалация конфликта Россия-Украина, плюс мировые инвесторы заволновались относительно перспектив в целом вложений в долларовые облигации после блокировки резервов Минфина. А реальные доходности вот за последний месяц, там за март-апрель, они выросли с минус процента до минус 0,1%. То есть если мы покупаем облигации после инфляции, то доходность раньше была минус 1%, сейчас стала минус 0,1%. По логике это негативно для золота, да, то есть альтернатива стала более привлекательна. Но реальных каких-то перетоков из золота в облигации мы не видим. И главная причина для этого – это именно защитные свойства, да, вот то, о чем мы говорили в начале. То есть нет кредитных рисков у золота, есть определенные бенефиты от диверсификации, и поэтому золото продолжает торговаться хорошо.
Задам, наверное, еще один глупый вопрос, но может ли стоимость золота падать? То есть я вот смотрю вот на последние 5 лет, да и вообще, ну, как бы такое ощущение, что золото только растет и вообще никогда не падает.
Ну, может, но как? Здесь надо понимать, в чем исчисляется золото. Вот в чем мы считаем золото? В долларах. И поэтому мы смотрим всегда на взаимоотношения доллара и золота. Доллара как валюта и золото как металла. Если мы считали, я не знаю, в рублях золото или, я не знаю, там, в биткоинах или в каком-нибудь другом средстве там, расчета, это одна история. Но так как принято считать, что золото считается в долларах, то очень важно следить за динамикой как бы валюты именно доллара. Чем более слабой она будет, тем меньше доверия будет к доллару как средству, в принципе, расчета и как к инвестиционной какой-то гавани, такой сохранной, тем более выгодно это для золота. Поэтому, учитывая, что как бы ФРС США и, в принципе, центральная вся система банковская вокруг доллара, мы видим, что очень большие были средства денег напечатаны, и продолжают они, в принципе, печатать деньги. И, скорее всего, там, окей, сейчас будет сокращение баланса, но со временем не исключено, что снова начнут этим заниматься. Все это для доллара размывает стоимость доллара и, безусловно, позитивно для золота. Поэтому, если бы строить тренды какие-то долгосрочные, краткосрочные, я бы скорее говорил, что в текущем монетарном мире для золота скорее больше плюсов, чем минусов.
А вот как инвестировать в золото? Я знаю самый очевидный способ – это акции золотодобытчиков. Вот я там, например, сразу же, как открылись торги на Московской бирже, точнее, возобновились, сразу купила акции «Полюзолота».
Да, способов инвестировать в золото есть несколько. Мы подробно в стратегии нашей, рублевой стратегии, которую выпускали в начале апреля, разбирали. Есть способ инвестирования в золотые слитки и инвестиционные монеты. На них с 1 марта в России отменили НДС, и поэтому покупка стала физического золота или вот инвестиционных монет более привлекательна. Но у этого способа инвестирования есть свои минусы. Это высокие спреды между ценой покупки и ценой продажи. У крупных банков они бывают на уровне там, 15%, и поэтому тоже надо понимать, насколько инвестор готов вот к таким высоким спредам.
Но это еще и дорого. Ведь если унция стоит по 2000 долларов, то сколько слиток-то будет стоить?
Нет, можно, если я не ошибаюсь, можно покупать не обязательно прямо целым слитком, можно, соответственно, покупать в меньших объемах, как инвестиционные монеты. Более того, инвестиционные монеты ей еще и предоставляют определенную дополнительную ценность с точки зрения нумизматики. Поэтому не обязательно покупать прям вот целый слиток за 2000 долларов. Вот, можно вот ограничиться там покупкой монет. Есть альтернатива физической покупке золота, да, есть обезличенные металлические счета, так называемые ОМС. Это вклад в банки, которые, проценты по которому привязаны к доходности драгоценного металла. И они не обеспечены физическим золотом, они не застрахованы агентством по страхованию вкладов, и по ним, к сожалению, тоже достаточно высокие спреды чаще всего с точки зрения покупки золотых слитков через ОМС, если мы смотрим. Но и тоже мы понимаем, что доходность депозитов вот таких вот в ОМС, они не гарантированы. То есть если мы там депозит открываем в рублях или там в долларах, мы знаем ставку заранее. Здесь мы этой ставки не знаем, потому что доходность привязана к доходности драгоценного металла. То есть если золото упадет, то инвестор может и вообще деньги потерять. Есть альтернативы, такие как фьючерсы на золото. Есть поставочные фьючерсы, есть расчетные фьючерсы. На московской бирже именно расчетные. Что это означает? Это означает, что при исполнении контракта инвестор получает или выплачивает денежные средства в зависимости от изменения цен на золото. То есть он не получает физическое золото там, по контракту. Они, я тебе говорю, контракты не представлены на московской бирже, но срок этих фьючерсов он ограничен. То есть у него есть конечная дата, когда эти фьючерсы экспарируются, и цены контрактов обычно не отличаются достаточно сильно от спотовых, и чем дальше срок инвестирования, тем больше разница. Поэтому здесь тоже надо понимать, что есть еще риски с точки зрения сроков исполнения этих фьючерсов. Ну и в целом, на самом деле, фьючерс – это достаточно рискованный инструмент, и он больше подходит для инвесторов, которые в этом инструменте хорошо разбираются. Есть варианты покупать ETF или ПИФы на золото, есть фонды среди там, российских управляющих компаний, которые дают, там, в том числе и Тинькофф золото тоже есть ПИФ. Есть возможность покупки ETF, пусть она сейчас ограничена, но тоже ETF, они доступны. Есть возможность также приобретать акции. Да, вот как раз мы говорили там, про покупку полюса или покупку, может быть, каких-то иностранных акций, тоже золотодобытчиков. Тоже вариант, но надо понимать, что в отличие от покупки непосредственно золота, мы все-таки покупаем акции компаний, которые это золото добывают. У компании могут быть разные риски, разные сложности, есть проблемы с логистикой, предположим, это российская компания, да, и мы сами понимаем, что в текущих реалиях многие добытчики золота могут испытывать проблемы с логистикой, с рынком сбыта, то есть кому это продавать. Дальше есть везде у каждой из компаний какой-то план по развитию, капекс и так далее. То есть здесь надо все-таки быть более аккуратным. Нельзя сказать, что вот мы покупаем акцию какой-то компании золотодобывающей, и таким образом мы как бы вот следим вместе с этой акцией за ценой золота. То есть там достаточно высокая корреляция, но есть риски того, что компания что-то не добудет или что-то как-то не так сделает, поэтому здесь тоже надо быть аккуратным. Если уж приобретать, то скорее все-таки какой-нибудь, может быть, пул акций, да, чтобы вот от каких-то индивидуальных рисков диверсифицироваться.
Давай перечислим те варианты инвестиций, которые доступны сейчас, потому что есть ограничения от Центробанка. Что точно доступно? Первое – это БПИФы.
Да, да, все верно.
Второе – акции золотодобытчиков, как российских, так и зарубежных. И третье – получается фьючерсы. Вот последний вариант, да, как ты и говорил, не из простых, но если хотите разобраться, как работают фьючерсы, то можете пройти у нас бесплатный курс. Он есть в мобильном приложении Тинькофф Инвестиций, и с этой недели даже на сайте появились наши курсы. Раздел называется «Академия», так что заглядывайте, а ссылочку оставлю в описании. Но возвращаясь к теме золота, какую роль играет Россия в мировой добыче и где вообще вот хранится то золото, которое мы добываем, которое принадлежит государству, вот где?
Россия на пятом месте находится по золотовалютным резервам в мире, после США, Италии, Франции и Германии. И общий объем резервов порядка 2300, если не ошибаюсь, тонн. Это в целом много. На первом месте США находится, у которых порядка 8000 тонн. Дальше за ними идет Германия, там около 3300. Далее Италия, Франция, там около 2500. И вот Россия, да, вот с 2300 тонн. Ну, Россия достаточно активно наращивала объемы золотовалютных резервов именно с помощью инвестиций в золото последние там 4 года, пытаясь диверсифицироваться вот в инвестиции там в долларовые активы или там в евровые активы. Поэтому вот вышла на пятое место. Но у России нет вот так называемого Форт Нокса, который есть в США. Форт Нокс, я напомню, что это место, где в США хранится практически половина всех золотовалютных резервов, там около 4,5 тонн хранится. И туда даже президенту нельзя зайти. То есть такое место очень закрытое. Вот в России были новости о том, что, возможно, где-то золото хранится не в России, но это все не так, потому что ЦБ выпустил новость буквально там где-то в марте, когда про это пошла спекуляция определенная, что нет, все резервы золотовалютные хранятся в России. Да, то есть все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны. Вот это вот я цитировал сообщение регулятора. Где это точно находится, сказать нельзя, но очевидно, да, то есть это где-то на счетах, там, вот, в хранилищах Банка России, где бы они ни находились.
А зачем государству вообще золото? Вот как они могут им распоряжаться?
Ну, в целом, на самом деле, зачем вообще держать золото в золотовалютных резервах? Затем, что можно, во-первых, продать, чтобы поддержать валюту, чтобы не допустить рисков гиперинфляции. Но здесь надо тоже понимать, да, кому это продавать, кто это купит, потому что надо, соответственно, это золото как-то физически доставить, кому-то перевести. Поэтому это, на самом деле, не так просто, как кажется. В целом, это скорее такая подушка безопасности на такой черный день, потому что если уж совсем все становится в экономике печально, или там какие-то дефолты, или еще что-то подобное, вот эти золотовалютные резервы используются как раз вот для там, погашения каких-то обязательств в том числе. Вот был, например, кризис, когда вот в Италии, там тоже заходил разговор о том, что, может быть, стоит продать вот эти золотовалютные резервы, но, тем не менее, до этого не дошло, хотя ситуация была достаточно опасная. Вот. Поэтому в большей степени, да, это просто держится на балансе банков, и дальше могут там быть какие-то продажи в случае, если вот какой-то наступает серьезный там, экономический кризис или есть риски там, гиперинфляции.
А что ты посоветуешь? Сколько нужно иметь золота частному инвестору и как именно его лучше купить?
Я бы сказал, что, во-первых, золото обязательно нужно держать в портфеле. Какой-то актив, там, неважно, это физическое золото, это акции, там, еще что-то. Порядка 10%, вот есть так называемый rule of the thumb, в котором говорится, как бы, что 10% портфеля должно быть в золоте, потому что это история, которая как бы, в случае там, неизвестных событий всегда будет как-то ваш портфель хотя бы 10% сохранять. Проще всего, да, то есть даже, может быть, более интересно, можно там рассмотреть покупки акции, да, это просто, казалось бы, самый такой простой вариант. И здесь, возможно, есть смысл подумать больше про иностранных добытчиков золота, да, то есть потому что у них в первую очередь закончился вот этот вот период активного инвестирования, поэтому сейчас они уже готовы с инвесторам выплачивать там и дивиденды достаточно высокие. И более того, в случае санкций, да, западные добытчики все-таки больше выигрывают, да, в отличие там от российских компаний. Поэтому есть вот тоже вот с этой стороны. Но также, как я уже говорил, есть риски, связанные с компаниями, поэтому, безусловно, какой-то вариант с там, ETF-ом или с BPIF-ом или с покупкой там, физического золота, да, то есть вот что-то вот подобное, я бы тоже обязательно рассмотрел, потому что здесь вы не заточены все-таки на риски конкретной компании, и не будет такого сценария, в котором золото увеличится там, до 2500 долларов за унцию, а ваша компания по-прежнему стоит на месте. Но поэтому определенную какую-то прямую корреляцию я бы тоже определенно в портфель взял.
Андрей, спасибо. Мне кажется, базу по золоту удалось дать нашим слушателям. Если у вас есть предложение, о чем поговорить с аналитиками в следующий раз, пишите мне письма, тегайте в нашей социальной сети Пульс. Клиенты Тинькофф Инвестиции могут найти меня по никнейму. Его я оставлю в описании к выпуску. С вами была Даша и подкаст «Жадный инвестор». Подготовлен АО Тинькофф Банк.
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую среду в приложении и на всех подкаст-площадках.